У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Есть также телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение с таким же названием. В ближайший час будем обсуждать боевые искусства, японские боевые искусства. С нами на связи японист Михаил Мозжечков. Прошу прощения, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну давайте мы, знаете, если вы не возражаете, все-таки каким-то видом конкретных боевых искусств, восточных единоборств, перейдем чуть попозже, а сейчас попытаемся разобраться, откуда же они взялись. Да, вот если посмотреть специальную литературу, из нее можно сделать единственный вывод, что в основе вот этих искусств, этой целой системы восточных единоборств лежит самурайская традиция. Ну вот, насколько я понимаю, самураи были, в общем-то, появились примерно в 12 веке, в 19 были упразднены, ну и, собственно говоря, были, с одной стороны, знатью, а с другой стороны, ну, как бы охраняли, защищали еще более знать более высокого уровня, да, представителей элиты, которых принято было называть сёгунами. Вот давайте попробуем разобраться все-таки, как появились самураи, собственно говоря, в чем их было назначение самое главное, и почему именно оттуда идут корни восточных единоборств.
Ну, да, действительно, очень интересная тема, и вы замечательно определили границы и рамки. То есть, если мы смотрим на то, откуда появились боевые искусства, естественно, как говорят, у каждого бренда своя легенда. Я вот один момент сразу могу определить, который я перед передачей для себя сделал вывод, изучая определенную литературу, что, в принципе, если мы говорим о таких вещах, как ушу или кунг-фу, то мы говорим о каких-то древних мастерах непонятных, историях, там, века. Все, что мы сейчас занимаемся и называем восточными единоборствами, имеет конкретного человека. То есть все, что, все бренды, которые японцы раскрутили в мире, а Голливуд им очень помог в этом деле, они как бы вот о конкретных людях, которые еще жили в 20 веке. То есть они родились где-то в 19 и умерли в 20-м, там, 50-е, какие-то 60-е годы. Но да, если смотреть назад, мы откручиваем, то получается, что да, клан самураев, допустим, вы правильно подметили, это, скорее всего, формирование произошло где-то в 12 веке. Вот. Но еще до этого, соответственно, у нас, значит, было же, что японцы очень активно учились у Китая. То есть каждый год, допустим, в 8-9 веках отправляли в Китай делегацию студентов, ну, студентов не в нашем понимании, а людей, которые готовы учиться, которые изучали, соответственно, государственное управление, иероглифику, буддизм и частично, естественно, боевые искусства. То есть первые трактаты, которые японцы привезли из Китая, это, соответственно, Суньцзы, искусство войны. И после этого они же, опять же, привезли замечательные картинки, по которым японские самураи, тренировались в своих первых боевых искусствах. Это, значит, соответственно, энциклопедия боевой подготовки Китая, УБИДЖИ. То есть там как раз показаны все основные приемы боя без оружия. То есть если вдруг боец случайно потерял меч или лук, то как ему победить или противника? То есть это все уходит, конечно, веками в древние китайские традиции, когда Япония, Китай, скажем так, все-таки превозносила и считала истоком цивилизации, а не относилась пренебрежительно, как в 19-20 веке.
Вот, Михаил, ваши слова косвенно подтверждают точку зрения некоторых знатоков. Ну, может быть, она выглядит несколько обидно и оскорбительно, но заключается она примерно в следующем, что все-таки вот японская культура, она вторична, а первичен Китай. Вот скажите, пожалуйста, это грубая оценка ситуации или во многом здесь заложена некая правда? Это касается в том числе к единоборствам, к боевым искусствам.
Скажем так, да, действительно, во многом японская культура вторична, и даже если мы будем смотреть на некоторые вещи, знаете, потому что если японцы хотят доказать, что они вот первобытные какие-то и оригинальные, то, допустим, приводят борьбу сумо, которую в Японии тоже причисляют к боевым искусствам. Но сейчас последние исследования показали, что, собственно говоря, вот знаете, когда вы начинаете говорить с японцами о сумо, вам тут же говорят, что еще там во втором или в третьем веке до нашей эры два борца вышли там, поборолись, и вот это были истоки сумо. Естественно, никто это тогда сумо не называл, просто два товарища вышли, и у них были разборки, кто кого победит. Ну вот, а потом просто к сумо это, соответственно, привязали. А на самом деле, допустим, сейчас есть точные данные, что это уходит корнями к китайской борьбе сямпу. Там даже первый иероглиф одинаковый, как сумо. И смысл был в том, что в Китае пришла монгольская борьба, да, вот борьба монголы очень сильны в борьбе, они любят это дело. И именно где-то в 7 веке в Китае, в 7-10 веке в Китае, там, значит, соответственно, эту борьбу использовали, чтобы развлекать императоров. А японцы, естественно, поскольку они приезжали и смотрели, как живут люди нормальные, они как бы вот посмотрели и сказали, мы хотим примерно так же. Поэтому, допустим, даже если смотреть борьбу сумо, то она... скажем так, реально-то возникла тоже гораздо позже, в том виде, в котором мы ее знаем. И до 20 века она фактически действовала по приему сямпу одной из провинций Китая. И, значит, там были разрешены любые удары в лицо, там по ногам, по рукам можно бить. Это сейчас, допустим, сумоист — это просто два таких колобка, которые толкаются руками и пытаются вытолкнуть друг друга за вот этот вот круг. Ну, вот. А до этого сумо было более агрессивное и действительно имело китайские корни.
Ну, что касается все-таки самураев, вот их история насчитывает, ну, примерно 7 веков, плюс-минус, понятно, да, что разные есть на этот счет данные. Все-таки вот если, ну, более или менее коротко, сжато, вот путь формирования вот этого образа, да, самураи там два меча могли носить, и в целом, конечно, вот учитывая их предназначение, да, охрана более вышестоящих должностных лиц, как бы сейчас сказали, вот как все это формировалось, и вот эта культура, да, вот эта традиция самурайская, как она отразилась на боевых искусствах, которые мы сегодня знаем. Кстати, потом, может быть, я вас еще спрошу, я так понимаю, что какие-то боевые искусства до нас не дошли в таком практическом реальном выражении, они канули в лету, остались только где-то в записях, там, в литературе, где-то еще в каких-то исторических аналах.
Ну да, возвращаясь к самураям, понятно, что, во-первых, первые боевые искусства и обучение, значит, японской армии, и скорее уже восходит корнями 7-8 веку, когда элитную молодежь, сыновей знатных дворян, их брали в армию и начинали обучать искусству битвы на мечах и искусству стрельбы из лука. Многие, кто, значит, изучает как раз историю самураев, понимают, что вот, собственно говоря, от лука-то народа погибало гораздо больше, чем от меча. Мы смотрим все эти рубилово на мечах, но на самом деле лучник был гораздо круче, так что я говорю, не бойся ножа, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Ну вот, то есть поэтому ребята учились стрелять с коня, из лука и так далее. Ну, естественно, меч. И дальше у нас идет такой момент, что да, вот сформировалась у нас, допустим, армия. И где-то 12 век, это, собственно говоря, Камакура, это камакурский сёгунат, это первый раз, когда императорский двор, но практически полностью теряет власть, то есть фактически страной начинают управлять самураи. Возникает определенное количество кланов. Да, если, допустим, смотреть камакурский сёгунат, это 1186-1333, то есть это фактически, значит, страной правят военные генералы. Потом у них будет, соответственно, попытка восстановить власть императора, за которой последует длительная война различных кланов. И именно там понятно, что у каждого самура, ну, в смысле даймё, допустим, или владельца замка или провинции, у него будет своя армия. Естественно, никто не практиковал искусство и никто ими не делился. То есть каждый клан, он внутри себя воспитывал определенные правила для своих самураев, как биться, как скакать на лошади, как стрелять из лука, и никто с этим не делился. То есть это было фактически искусство нескольких процентов маргиналов, которые, собственно говоря, рубили друг друга, пока крестьяне сажали рис. И, значит, оттуда мы можем сделать какой шаг? То есть действительно была потом, после 1333 года, был жуткий раздрай, когда действительно ты выехал из замка на охоту, у тебя уже замок захватили, да? Вот, и, в общем-то, там отобрать замок у соседа было святым делом. И, значит, в этот период действительно боевые искусства практиковались очень серьезно. Ну, естественно, тоже никто ими не делился, поэтому как-то их, может быть, и называли там, допустим, искусство меча. Вот тоже мы посмотрим, потому что, допустим, искусство меча и то, что мы сейчас практикуем, это две разные вещи. Если раньше самурай практиковал кенджицу, то есть это действительно джюцу, это искусство, это технология, то есть как кого-то зарубить мечом, то потом уже, когда это все вместе сформировалось в более мирную эпоху, добавили философии немножко, и кенджицу превращается в кендо. То есть первые самураи, потом приезжают монголы, которые показали, что самурайское искусство ничего не стоит, потому что самураи всегда рубились один на один, они выходили, говорили, я Танака, там сын Сузуки, там я зарубил вот этого, отрубил голову этому. Пока он начинал это говорить, монголы просто брали и большой толпой, расстреляв их из луков, наваливались и всех вырезали. Поэтому японцы, они к искусству, значит, битвы один на один добавили тактику. Вот, и, значит, получается, что да, Камакура, потом идет раздрай, потом у нас получается, что плеяда сёгунов, это Нобунага, Хидэёси и Токугава, они объединяют Японию опять. И вот тут при Токугаве наступает мир. И все, самураям больше рубиться не надо. У них, наоборот, вводят, допустим, ограничения на длину меча, ограничения на дуэльные схватки, очень много чего. И получается, во время этого мира как раз искусство они стали формироваться в том плане, что мир-то миром, но расслабляться нельзя. Поэтому самураи между собой они проводили все эти, значит, тренировки, поединки. И в таком виде они пришли как раз к реставрации монархии, то есть 1868 год. Это, скажем так, когда уже верхи не могут, они за не хотят, а еще и приплыли американцы и стали стрелять из револьверов. Например, японцы со своими мечами поняли, что они безбожно отстали, и произошло, значит, соответственно, вот эта внутренняя война, в результате которой последнего сёгуна скидывают и, значит, приводят к власти императора. Что происходит дальше? Соответственно, у нас же это самураи, они сформировались как отдельный не клан, как это правильно, сословие. Вот. И тут вдруг это сословие отменяют, потому что оно уже больше никому не нужно. А у самураев собственная гордость, они же там, допустим, на торговцы смотрят свысока, и тут им говорят, что мечи вас отбираем, косички отрезаем, вот, и вообще вы больше никто, и звать вас никак. А мы сделаем, значит, регулярную армию и начинаем ее тренировать, чтобы боевые искусства были доступны всем.
Да, но это могла такая предреволюционная ситуация, по большому счету, да, когда отменяют целое сословие, тем более людей, которые умеют воевать, да, обладают определенными знаниями. Вот как отреагировали действительно? Влились ли в армию там или каким-то образом в мирных целях? Как использовали свои навыки и свое искусство?
Ну да, естественно, во-первых, значит, допустим, южные самураи это просто так не восприняли, потому что там тоже, как всегда было, знаете, южные против северных самураев, как это было во время камакурского сёгуната, так и позже, то есть понятно, что кому-то был выгоден император, кому-то нет, и в результате все равно действительно вот побеждает, да, регулярная армия, и что происходит у нас с этим сословием? Значит, частично они могут пойти в армию. Это же замечательно, они привыкли рубить людей, и они могут пойти в армию, допустим, даже если смотреть на императорскую армию 19-20 века, как я говорю, очень многие офицеры из самурайского сословия, практически все, и многие из них даже под армейский клинок гравировали свой старинный самурайский меч, допустим, то есть снаружи у тебя вроде бы сабля такая европейская, а вынешь, а там нормальный самурайский клинок от прадедушки или там прапра. Дедушки. То есть кто-то пошел в армию, кто-то пошел в полицию, соответственно, а кто-то, допустим, ну, понятно, что, так сказать, на безрыбье можно делать все что угодно, и, то есть, начинается, допустим, обучение искусством боевым. То есть, допустим, известно, что конец 19 века, 20 век, огромная эмиграция японцев в другие страны. Япония тогда была страна бедная, ходили они в своих там набедренных повязках, жрать было особо нечего, и поэтому огромное количество японцев уехало в Южную Америку, кстати, они там тоже были у истоков там кофейного бизнеса, я помню, вот, в Северную Америку, в Европу, и вот именно тогда, когда самураи потеряли эксклюзивность, значит, того, что их искусство убивать, оно только у них, то есть начинается попытка на этом немножко заработать, как я понимаю. То есть хочется все-таки эти искусства не просто отдать, а продать подороже. То есть здесь работает скорее бизнес-маркетинговый механизм. Вот.
Вот смотрите. Да-да-да, пожалуйста. Нет, пожалуйста.
То, что мы знаем, допустим, неправильное слово, вот еще, которое было раньше, я думаю, сейчас оно используется, значит, джиу-джитсу, да, допустим. Это значит, фактически по-японски это джиу-джитсу. То есть, да, это искусство мягкого боя. Тут тоже вот люди могут сказать, что мягкий бой – это там непротивление силе, и оттуда потом придет айкидо. То есть люди потом наговорили очень много умных слов. На самом деле у самурая было как? Жесткий бой и мягкий бой. Жесткий – это когда у тебя клинок, оружие и так далее. Мягкий бой, собственно говоря, это когда у тебя случайно вот меч ты уронил, там, или он сломался, там стрелы кончились, и вот ты уже, значит, самурай на самурае, и оба в доспехах. Именно оттуда вот возникло первое джиу-джитсу, значит, которое в джиу-джитсу потом у нас неправильно переименовали, когда мягкие удары, выламывание конечности, использование различных приемов и очень мало прямой ударной техники, потому что бить по доспехам себе дороже, назовем так. Тоже очень интересный момент в развитии искусства.
Вот про бусидо хотелось бы спросить, если мы говорим о боевых искусствах, о единоборствах, ну, философию бусидо, можно так сказать, это целый свод принципов, да, согласно которым надо сохранять контроль над собой, спокойствие ума, рационализм, репутацию и много другого, да, саморазвитие, искусство ценить. Вот расскажите, пожалуйста, о значении все-таки вот этого философского начала, которое мы знаем под именем бусидо в восточных единоборствах.
Значит, вот это вот понятие бусидо, ну, понятно, что буси – это другое название самурая, то есть это фактически путь самурая или путь вот воина. Естественно, туда было очень много чего намешано. Вот, большое влияние, я думаю, оказал дзен-буддизм, то есть поскольку вот когда японцы принимали буддизм поверх своего язычества, синтоизма, то дзен-буддизм, он оказался для воинского сословия самый удобный, потому что он как бы отрицает необходимость в повседневных вещах. То есть ты можешь быть минималистом. Вот у тебя есть одни доспехи, один меч, и все. И каждый день ты должен думать о смерти. То есть ты в каждый момент должен быть готов умереть. Да? Там, когда самурай приходит, заказывает клинок, а ему дают клинок, он говорит, что-то здесь ручка так не так разукрашена. А ему в ответ говорят, так что ты хочешь? Может, ты завтра уже умрешь, что ты сегодня паришься? Допустим, о красоте ручки своего меча, если ты готов умереть, ну, в любой момент. И то есть действительно, эта преданность, значит, своему лидеру, готовность за него умереть каждый день, это воспитывалось параллельно как, значит, соответственно, просто на очень строгой иерархии, так и с использованием идей буддизма. Вот. И, соответственно, не было таких совершенно вот трактатов, как точно нужно делать, но некоторые известные там бойцы на мечах, там, допустим, или еще кто-то писали определенное количество трактатов, да, действительно, как должен себя вести самурай, как в свое время в России было написано, по-моему, «Юности честное зерцало», там что-то такое, да, то есть вот как ты себя должен вести от точки А до Я, там даже, вот как говорится, когда читают «Сокрытое в листве», у меня один друг тоже японист, он сказал, как я прочитал, я во всем разочаровался, потому что там все написано, включая самурайский гомосексуализм, да, то есть что, значит, самурай без старшего товарища, как жена без мужа, первым там это у нас в нашей префектуре вел там великий самурай, там какой-нибудь Мусаси Фигачи, то есть вот действительно люди пишут сборник идей каких-то вот вещей, которым должен следовать самурай, и действительно они им следовали, да.
И до сих пор, ну, конечно, это в каком-то видоизмененном состоянии, я так понимаю, существует. Вот если уже переходить к современности, на ваш взгляд, каково, ну, если угодно, философское, психологическое содержание боевых искусств? Понятно, что оно должно быть, да, потому что традиция есть традиция. Вот как это сейчас выглядит? Каков кодекс современного, ну, бойца, скажем так, который занимается вот такого рода боевыми искусствами?
Ну, во-первых, да, действительно, может быть, если мы позиционируем японские боевые искусства, ну и вообще азиатские все боевые искусства против европейских, где, допустим, бокс – это тот же кулачный бой, надо просто человеку попасть в лицо кулаком, то в Японии и в Китае ранее, соответственно, под это подгонялись определенные философские концепции. То есть иногда боевые искусства, они основывались или следовали определенным, значит, идеям, даже, скажем так, религиозным. То есть, как я сказал, практически всех основателей современных боевых искусств мы можем отследить в Японии, именно в Японии, конкретным людям. То есть, если мы берем, допустим, айкидо, Морихей Уэсиба, он был следователем новосинтоистской религии, это, то есть, такой новоделовской религии была достаточно, которая, в общем-то, тоже подвергалась гонениям и не очень уважалась. При этом он, кроме того, что он был хорошим бойцом, а это было понятно, то есть он был, допустим, вот, соответственно, у нас дзюдзицу, потом, допустим, это дзюдо, и вот из этих искусств он вышел со своим новым оригинальным названием в 1936 году, по-моему, айкидо, да, то есть вот этот вот как бы вы берете вот, соединяете дух, то есть вы как бы, да, не противление злу насилием, шуточку, то есть вы используете, значит, противника, чтобы повалить его. Но до этого он нормально всеми другими методами побивал своих партнеров, и таким образом он вышел на этот уровень. Что его, может быть, отличает, как я говорил, как и у других, мы можем найти, это то, что все равно это привязано к каким-то религиозным течениям. И, допустим, даже вот господин Уичиба, которого сейчас любители айкидо просто как живого бога боготворят, то есть если вы приходите в зал айкидо, он, его портрет там висит, то есть вы делаете сенсей рей, а потом делаете ему еще рей портрету, да, то есть вы ему практически поклоняетесь, потому что считалось, что он достиг, ну как он сам говорил, какого-то просветления, когда он даже мог видеть, когда как вот противнику хочет ударить, якобы у него перед глазами возникала траектория его руки, и именно поэтому он вот так вот таким крутым стал. Вот. Как человек с образованием физика, я, конечно, не очень верю, что он видел в воздухе траекторию руки своего противника, но, в общем, какие-то вот эти духовные вещи он пытался подогнать под свое искусство, соответственно.
Кирилл вас в чате спрашивает, а существует ли в современном мире харакири, ну или, по-другому говоря, сёпука, или это пережиток прошлого? Вот что можете ответить?
Да, то есть по харакири, скажем так, в принципе, харакири, они прекратились в большой части уже с возникновением мира при Токугава и Ясу, то есть народ стал более мягкий. Вот. То есть харакири, в принципе, для самурая было, с одной стороны, очень красиво показано, красивый вид избежать, значит, позора и уйти с честью. Но, с другой стороны, понятно, что вот поймали самурая, он сидит уже пойманный, и у него выбор, либо ему отрубят бошку и что-то еще поотрубают, либо он сам зарежется. То есть это, как говорится, выбор был, скажем так, небольшой. Вот. Но потом он действительно стал частью вот этого вот кодекса самурая, и, допустим, он стал частью метода искупить вину при дворе, допустим, когда при Токугава у нас вот, было запрещено доставать меч, то есть вы пришли к сёгуну, да, и вот выходите, вас другой самурай оскорбил, сказал, ну ты козел там, и вот ты можешь ему, можешь сказать, сам козел, но если ты вытащил меч, хотя бы немножко обнажил, то ты нарушил закон, и вот, допустим, неизвестный случай о 47 ронинах, да, когда господин молодой вспылил, вытащил меч, потом зарезался, соответственно, то там действительно это наказание было методом искупления нарушения порядка. Значит, дальше идет очень интересный момент, что, да, генералы японской армии это делали, потом это делали даже простые солдаты японские, допустим, во Вторую мировую войну.
Вот как раз, да, во Вторую мировую войну практиковалось еще.
Mm-hmm. Вот, а допустим, если мы посмотрим уже на наше время, эти случаи стали, конечно же, очень редкие и вообще громкие исторические случаи, если смотреть, это, наверное, будет Юкио Мисима, автор, mm-hmm. значит, книги «Золотой павильон».
Ну, вообще знаменитый писатель японский.
Да. Ну, кстати, благодаря Акунину в том числе, потому что он был жуткий националист, большой враг советского народа, и в то время его книжки не переводили, но, в принципе, он был интересной личностью. Кстати, был, да, нетрадиционной сексуальной ориентации, очень слабый мальчик, который себя накачал и, в общем, сделал себе собственную гвардию. И вот он захватывает... Это было смешно даже для японцев. Он немножко популярен был у националистов, но при этом японцы все-таки на него смотрели на такого, как... Немножко фрика, я бы сказал, там два мнения было. Но в другом случае он сделал там постановки «Я и Гитлер», там у него театральные были и много чего другого. А в результате он захватывает, да, в заложники начальника сил самообороны Японии в Токио. И в результате, поскольку его никто не слушает и солдаты его высмеивают, он делает себе харакири, после его, чего он говорит другу отрубить ему голову, там, ну, как это обычно делается, да, и еще друг не знает, как мечом пользоваться, ему долго мучительно рубят эту бедную голову, как говорится, это был вот такой последний случай публичного харакири, скажем так.
Михаил, нам надо на несколько минут буквально сделать перерыв. Напомню, говорим о восточных единоборствах, о японских боевых искусствах. Через несколько минут вернемся и продолжим нашу беседу.